Лора Лей, хозяйка Мозеби. «Мой дом — моя крепость. Не выноси ссор из избы». Две пословицы звучат по-разному, поскольку родились в разных социально-временных условиях, но смысл их, по сути, равнозначен. Происходящее в доме семье есть дело исключительно внутреннее, и постороннее вмешательство недопустимо. Меняются эпохи, страны, народы, политические и экономические категории, а вопросы внутрисемейных отношений все так же остаются табу для внешнего мира. Те, кто слаб и угнетен, зачастую не имеют возможности защитить свое человеческое достоинство, и даже жизнь становится жертвой сильных и властных родственников. Курица не птица, баба не человек, и вообще, есть ли у нее душа? Терпение, молчание, смирение — основной удел дочери, сестры, жены, даже матери. Так что картина, которую мог бы увидеть сторонний наблюдатель в один из дней в особняке виконта Флетчера, была скорее нормой, чем исключением. «Как же ты мне надоела! Ненавижу!» — хрипел пьяный молодой мужчина, склоняясь к лежащей на полу и не подающей признаков жизни худой женщине в разорванном окровавленном платье с взлохмаченными волосами и босыми ногами, выглядывающими из-под задранной до бедер юбки. Раздраженного виконта не волновало, что говорил он, по сути, сам собой, да и не требовался ему ответ, если уж быть точным. Не затем он пришел и не того добивался. «Но сегодня я избавлюсь от тебя. В доме только мы и слуги, которые будут молчать. Никто не узнает, куда ты делась. Скажу, сбежала с любовником. И пусть в это не поверят, но против слова аристократа даже стражи не пойдут. А я, наконец-то, буду свободен. И все, ты слышишь, моль облезлая, все твое станет моим. И никакой законник не остановит англосакского дворянина вправе забрать наследство какого-то вшивого данского купчишки, отписавшего его дочери. Вставай, сука! Вставай, я сказал!» Хозяин дома на Флет-стрит, пошатываясь, наклонился, схватил обеими руками женщину за ворот платья и рывком, едва не упав сам, поднял на ноги. Та застонала, попыталась открыть заплывшие от побоев глаза и пошевелить разбитыми губами тщетно. Ее голова упала на грудь, а мужчина расхохотался грубо и громко. «Нет, больше ни слова. Я все решил. А нечего было доводить меня до крайности. Сама виновата. Ушла бы в монастырь, как предлагала матушка, и осталась бы, глядишь, жива. А теперь все, дорогая женушка, пришло время нам расстаться. 5 лет уже срок, что я тебя терпел рядом. Пшла трянь. Переставляй ноги, карета уже подана». Женщина на миг открыла глаза, полные боли и мольбы, что-то промычала и даже попыталась сопротивляться, неловко отталкивая тащившего ее по коридору к лестнице мужа, на что тот ответил сильным ударом кулака по ее лицу и бранью. «Заткнись, я сказал! Хватит! Я терпел тебя долго, но ты посмела написать послу Дански, что я, виконт Флетчер, любимец короля и женщин, издеваюсь над тобой. И меня, аристократа в 7-м поколении, вызвали во дворец и отчитали как мальчишку. Ты меня опозорила перед государем и столичной публикой. Этого я тебе не прощу». Несчастная сползла на пол и затихла. А мучитель, пнув ее пару раз ногой в живот, схватил жертву за волосы и снова потащил к мраморной лестнице. Никто не остановил издевательства. Слуги, согнанные виконтом в кухню, только прислушивались к происходящему и не решались выйти, чтобы самим не попасть под горячую руку озверевшего в конец господина. «Бедная госпожа Нинель, убьет он ее, как пить дать!» — всхлипнула пожилая кухарка Гленна. Остальные тяжело вздохнули и перекрестились. А что делать? Давно было понятно, что иностранка не пришлась ко двору, и если бы не ее деньги, щедро растрачиваемые семьей Флетчер, Прожила бы она столько-то лет одна, в чужой стране, нелюбимая и нежеланная ни мужу, ни свекрови. И неизвестно, отсутствие детей в таком браке, хорошо это или плохо. И только молоденькая горничная виконтессы Айрис, избитая и запертая в подвале с самим господином с обещанием разобраться с ней позже, искренне плакала от страха за свою госпожу и молила Бога защитить добрую женщину. Никто из присутствующих в особняке, ни запертые слуги, ни находившийся вражий насильник, ни измученная жертва, не догадывались, что у жестокой сцены есть свидетель. Некая бестелесная сущность, невидимая глазу, смотрела на избиение, слушала бормотание пьяного и разговоры испуганных слуг, возвращалась к месту трагедии и наблюдала, как мужчина все ближе подтаскивает жертву к лестнице, явно намереваясь либо сбросить ту сверху, либо спустить по каменным ступеням, добив тем самым еле живую женщину уже наверняка. Господи, что делать? И что меня сюда занесло в такой момент, а? Я же кто? Дух? Призрак? Привидение? Себя-то ощущаю, да только сил физических нет. А он вон, здоровяк, даром, что аристократишка паршивый. Как же я ненавижу таких сволочей. Издеваться над слабыми, но прогибаться под сильных. Бывший, прах его побери, такой же мразью был. Разве что не бил так. Ему угроз до психологического давления было достаточно. Хотя было, ударил пару раз, даже в старости кулаками махал. Дуры мы, бабы, дуры, терпим, а зачем? Как же, вдруг от моей любви до заботы исправиться? Он же хороший, красивый, только неоцененный, да недопонятый. Ага, а я еще сама виновата, что он не любит. Недостаточно умна, красива, умела, секси опять же. Тьфу! Что же делать? Мысли невидимки скакали, бесплотные пальцы сжимались в кулаки, а там, где должно быть сердце, пекло от ярости. Сущность велась вокруг упрямо двигавшегося к цели урода и никак не могла его остановить, пока ее не пронзило воспоминание из прошлого. Чего? Привидение с Патриком Свейзи, точно! Он там силой мысли избил предателя. Так, надо сосредоточиться и... Дух или душа женщины, вероятнее всего, да, обогнала молодчика и принялась махать невидимыми со стороны кулаками, пытаясь нанести по нему удар, вложив в действие всю злость, какую чувствовала. Сначала ничего не получалось. Но в какой-то момент мучитель отпустил жертву и начал водить перед своим лицом рукой, будто отмахиваясь от назойливой мухи. Сущность приободрилась и усилила давление. Виконт Флетчер что-то явно почувствовал, поскольку лицо его изменило выражение с предвкушающей усмешки на оторопь, а потом и откровенный испуг. «Отстань! Отстань, я сказал! Что ты такое? Отцепись!» — бормотал аристократ, отмахиваясь от сыпавшихся на него с разных сторон, прямо из воздуха, не сильных, но частых ударов, постепенно становящихся все более ощутимыми и точными. Хозяин дома уже забыл про валявшуюся у самой лестницы ненавистную жену, потому что с каждым толчком невидимого противника мозги прочищались от хмеля, и происходящее начинало пугать не на шутку. Мужчина крутился, желая найти обидчика, но тот оставался невидимым, что ужасало и напрягало. «Кто ты? И чего тебе надо?» — внезапно заорал виконт. «Покажись, нечисть!» Тут же из ниоткуда перед виконтом возникло нечто, напоминающее женское лицо с горящими красными глазами, разъявленным в немом крике ртом и шевелящимися без ветра волосами. Видение протянуло к ошарашенному Алексу руки с растопыренными пальцами, с длинными острыми черными когтями, и тот, протрезвевший вмиг, испугался настолько, что, забыв, где стоит, сделал назад шаг, другой, третий, полупрозрачное нечто подплыло к нему еще ближе и вдруг дохнуло холодом прямо в лицо, произнеся «Бу!». Тут-то сэр Флетчер и не выдержал. Завизжал, словно резанный, отшатнулся, не устоял на ослабевших ногах, провалился спиной через балюстраду. Глухой звук падения оборвал крик мужчины, а расплывающееся кровавое пятно под головой и неестественная поза замершего на мраморном полу тела говорила об одном — человек был мертв.
«Финита ля комедия!»
— хмыкнул полтергейст и метнулся назад к лежащей у стены без движения несчастной леди. А там, как в упомянутом американском фильме, над телом висел сияющий белый образ улыбающейся молодой, полноватой рыжеволосой женщины в богатом одеянии века так 18-го европейской истории. «Наконец-то я свободна», — тихо сказала девушка. «Да, точно, именно девушка, лет 25. Спасибо тебе, незнакомка, и прощай». Образ девушки начал таять, а невидимая защитница почувствовала усталость и опустошение. Странно как-то все мелькнуло в ее несуществующем сознании мысль, после чего она погрузилась во тьму. Немногочисленные слуги, выждав некоторое время, крадучись, вышли из кухни. Зрелище лежавшего сломанной куклы на полу хозяина потрясло и испугало, но быстро опомнившийся мажордом Питер начал раздавать указания, что отвлекло остальных от жуткой картины. «Глена, найди леди Нинель и Айрис. Тони, беги к стражникам, сообщи о смерти господина. И помните все, мы ничего не видели и не слышали, понятно? Хозяин запретил выходить, ясно? Молчите о случившемся, я сам буду говорить со стражей. А ты особенно, Берта. Не надейся, что мадам Флетчер помилует тебя только потому, что ты ей служишь столько лет. За смерть единственного сына она не простит нас. И в лучшем случае просто выгонит без денег, а в худшем...» Питер обвел взглядом притихших коллег. Те смотрели затравленно, но молчали. «Стражам говорите, если что, мол, хозяин с хозяйкой повздорили, как обычно, но что произошло, вы не знаете, понятно? Дела господские нас не касаются. Лучше подготовьтесь искать работу, соберите вещи. Вряд ли мадам останется здесь жить без денег, леди Нинель, если та... Все, займитесь делом». Женщины бросились наверх. Мальчишка за ворота, а мажордом подошел к телу и долго смотрел на труп хозяина. На лице пожилого слуги легкое сожаление сменилось презрением, после чего он тоже поднялся на господский этаж. Глена и Берта стояли над лежавшей у стены в беспамятстве госпожой и плакали, глядя на ее разбитое лицо, рваное платье и босые ноги.
«Чего застыли клуши?» — прикрикнул на них старший слуга. «Отнести ее надо бы подальше отсюда, вроде как она и не лежала здесь». «Берта, помоги, а ты, Глена, быстро протри пол, где кровь видна. Только смотри, не сильно мочи. Не заметили бы стражники».
Женщины подняли сбитую и осторожно отнесли к комнате в конце коридора, где уложили также на пол у самой двери. «Питер, жива леди-то?» — прошептала Берта. «Живого ж места нет».
«Да вроде дышит еще», — выдохнул, распрямляясь дворецкий. «Так, все. Пойдем отсюда, не нужно, чтобы нас здесь застали. Глена, Айрис нашли?»
«Да, в подвале она, избитая, как и госпожа. Кевин должен привести».
«Пусть она... Айрис, не ори!»
— одернул Питер, появившуюся в коридоре молоденькую девчонку, готовую рвануть к хозяйке.
«Страже скажешь, что тебя хозяин запер. Ты ничего не видела, и только мы тебя выпустили. Ты испугалась за леди и бросилась к доктору Барнсу. Действуй!»
Айрис шмыгнула носом и выполнила приказ, а взрослые слуги спустились вниз ждать стражей. День предстоял непростой, а будущее не вселяло надежды на спокойное существование. Однако никто из слуг не жалел хозяина. Уж больно устали они от его грубости, требовательности и жадности. Жалование было маленьким, выдавалось редко, в отличие от тычков и брани. Может, и прав Питер поискать другой дом. И никто не видел, как на виконтессу Флетчер прямо из воздуха опустилась белесая туманная субстанция, напоминающая женскую фигуру, и в мгновение ока впиталась в ее тело. Прибывшая в скорости столичная стража и коронер констатировали смерть виконта Флетчера от падения вследствие опьянения и испуга неизвестной природы.
Что могло его так напугать, что он сверзился со второго этажа? Даже пьяным этот засранец всегда оставался невредимым и наглым. А тут вон, штаны обмочил. Хотя не факт, что от испуга, но моя интуиция, — размышлял вслух констебль Йорк, отойдя в сторону и наблюдая за тем, как коронер, осматривая тело, наговаривая помощнику результаты первичного осмотра. Интересно, что скажут слуги? Хотя вряд ли что-то полезное.
Так и оказалось. Слуги ничего не видели и не слышали, пока не обнаружили мертвого господина в холле и полумертвую госпожу наверху.
«Господин Йорк, дела хозяев, не наше дело, простите. Господин был зол с утра, потом велел всем собраться в кухне и не высовываться, пока не позовет. Был шум какой-то, потом все стихло, мы подождали и вышли, а тут он. Горничную госпожи нашли в подвале, она стучала в дверь. Потом и госпожу нашли, лекаря вызвали, вас вот».
«Могла ли леди столкнуть виконта, как думаешь?» — серьезно спросил мажордома констебль. «Вы ее где нашли? Не у лестницы?»
«Нет, она у двери своей комнаты лежала. Я уж думал, кончилась горемычная. Вы же ее видели, места живого нет. Куда ей столкнуть такую тушу? Хозяин в гневе силен, как бык, уж поверьте. А леди-то за последнее время здорово похудела, ела как птичка, из дома только в церковь и выходила. Все в комнате сидела, да молилась. Простите меня, негоже обсуждать хозяев, я пойду. Надо готовиться к похоронам».
Дворецкий поклонился и отошел, а констебль решил больше не спрашивать. Коронер четко сказал: несчастный случай. Виконт был сильно пьян, не удержался на ногах. Печально, но что поделаешь? Отчет он напишет, а там пусть решает судья.